Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Седьмое февраля, 17:05, и в эфире программа «Читаем Библию вместе». Сегодня с нами в уютной студии Максим Белозеров.
Здравствуйте, дорогие слушатели, и Маруся Иванова открывала этот эфир. И к нашей большой радости к нам успела все-таки попасть в студию Татьяна Круг после напряженных сессионных дней и каникул. Здравствуй, Таня.
Привет, всем привет. Я бы не сказала, что это каникулы, вот я вот пока бежала и поняла, что сейчас идут именно те самые каникулы, о которых все говорят, но я их как-то не заметила.
То есть ты работала?
Я и работала, у меня и по учебе много дел, и вообще в принципе много дел. Я вот знаю, что ты постоянно летаешь куда-то отдыхать. Ты летала?
Да, я летала в твое любимое Сочи.
Я так и поняла просто.
Да, ну то есть, Тань, ты вообще не успела отдохнуть?
К сожалению, нет. Ну и вообще, как бы, я не могу сказать, что отдых может быть каким-то полноценным. То есть отдыхаем, но я не могу сказать, что вот есть какой-то момент, когда я скажу, что я вот все, я отдохнула, мне пора работать.
То есть была бы твоя воля, ты бы отдыхала постоянно?
Ну, я могу сказать, что есть работа, на которой мы отдыхаем. То есть учеба, например, да, она напрягает больше, чем отдых. Да, во время работы, которая, может быть, как-то положительно влияет на наш внутренний мир, она дает расслабиться нашей душе.
То есть давай, ты считаешь...
Нет, Марусь, давайте все-таки вернемся к вопросу такого, знаете, отдыха, когда ты вот все-таки говоришь, что я восполнил свои силы. Или это что-то вот такое, знаете, недостижимое, как линия горизонта, или когда ты идешь и не можешь прийти. Вот как вы это воспринимаете?
Ну, вообще у меня никогда не было ощущения, что я отдохнула полностью, потому что всякий раз, когда у тебя заканчиваются каникулы, когда у тебя заканчиваются дни полного расслабления, ты думаешь, ну вот еще один бы денек, еще вот один день, и было бы идеально. Если ты где-то находишься на отдыхе в другом месте, не в Москве, не в своем городе, ты думаешь, ну вот еще один денечек, я бы сходила еще вот туда, мне бы было достаточно. То есть всегда кажется, что ну чуть-чуть не хватило, буквально вот... Ну, там пару часиков, пару
дней.
Я
так не могу сказать, я не могу очень долго отдыхать, и мне становится скучно, и хочется быстрее какой-то обратный ритм вернуть.
Я думаю, стоит адресовать этот вопрос нашим слушателям. Вот как вы думаете, насколько достижимо состояние, когда ты говоришь, все, я отдохнул, больше мне не надо, хочу работать. Достижимо оно или нет, и почему?
Вы можете нам позвонить по номеру 8 800 333 1706, написать в форме обратной связи на сайте teos.fm, и также у нас работают мобильные приложения Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. Но все-таки я хочу вернуться к вопросу, мы тут все-таки Библию изучаем или отдых обсуждаем?
Ну, ты знаешь, на самом деле мы изучаем Библию, мы читаем Нагорную проповедь, но последнее время нам все больше кажется, что в Нагорной проповеди так много всего недостижимого, такого же недостижимого, как полноценное ощущение отдыха.
Ну, расскажите,
знаешь,
что-то
да, такое. Мы обсуждали такие моменты, коротенькие, но очень длинные дискуссии у нас были. Вот, например, «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Маруся?
Ну вот... Насколько это достижимо, недостижимо?
Или вот еще совсем практично, вот очень много дискуссий было по этому фрагменту. «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из твоих членов, а не все тело твое было ввержено в гиену».
Интересно, я представляю, какие здесь дискуссии были активные по этому поводу, потому что, по-моему, это в наше время вообще недостижимо.
Ну или вот еще. «Не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою, взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним на одно поприще, иди с ним два».
Вот, знаете, такое вот... модель самаритянина такого всепрощающего. Тоже было много вопросов от слушателей, мы много комментариев услышали. Ну или вот такое. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас.
Вообще невозможно. Абсолютно. То есть это то самое недостижимое, о котором мы говорили вот в начале эфира.
То есть ты хочешь сказать, это такое радикальное миролюбие?
Это что-то такое, что противоречит нашей человеческой сущности. Это, наверное, тот идеал, который, да, в проповеди Нагорной нам давали людям. Но я не представляю, чтобы такое сейчас кто-то мог сделать.
Ну или как тебе вот то, что с последнего эфира у нас осталось? Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам. Как тебе такое?
Давайте сядем, да, не будем есть, пить, спать, зато будем думать только о том, что будет с нами после смерти.
Ну вот по поводу этой как раз фразы мы очень долго беседовали на прошлом эфире. У нас было много вопросов, они так еще остались не до конца раскрытыми.
Да, я вот, например, до сих пор не понял, как это вот так это весь день сидеть, думать о высоком, а на следующий день хоп, и новая рубашка у тебя появилась. Откуда, непонятно.
Это
какая-то
магия.
Я вот так это воспринимаю, да.
Мы тут сидим такие особо не воцерковленные, поэтому я думаю, что логичнее этот вопрос задать нашим слушателям. Скажите, насколько это все реально? И эти принципы, насколько они работают в вашей жизни? Если они работают, то расскажите, как.
Да, я еще раз напомню контакты. Вы можете позвонить нам по телефону 8 800 333 1706, написать на нашем сайте в форме обратной связи theos.fm и в приложениях Viber, WhatsApp по номеру +7 977 850 0996.
Все, конечно, это тоже интересно, но я вижу, что вы не просто прошли какие-то темы новые из Библии, да, что-то новое узнали, но и я вижу отсутствие Олега. Куда он делся?
Ну, его стол пустует, на самом деле он сейчас в короткой поездке, обещался выйти в начале эфира, но все его нет, кажется, он опаздывает.
Ужас. Вот мы тут стараемся, работаем, учимся, какие-то свои цели достигаем, а его нету, опаздывает человек. Некрасиво с его стороны.
На самом деле, я вот не умею возмущаться, как тут выразились некоторые. И я себя чувствую несколько уязвимо без патронажа нашего ведущего.
Я чувствую отсутствие слева от меня такого крепкого плеча,
на которое можно положиться,
да,
в любую секунду.
Справа, в принципе, есть Максим, но как-то когда с двух сторон спокойнее.
Давайте все-таки вернемся к теме нашего эфира и напомню вопросы нашим слушателям. Скажите, можно ли по-вашему отдохнуть так, чтобы больше не хотелось? То есть полностью вот дойти до того края, когда больше отдыхать, ну,
не
невозможно,
можется.
Да, не может, отличное слово. И как вы считаете, что Иисус требует недостижимого ли от людей? Или все-таки то, о чем сегодня сказали уже Маруся и Максим, достижимо?
Ну, я напоминаю, что телефон прямого эфира 8 800 333 1706, сайт theos.fm, Viber, WhatsApp, +7 977 850 0996.
А мы к вам вернемся после коротенького перерыва.
Занимаемся спортом. Сдуваем пыль с книги книг.
Ну, а мы снова с вами. Сегодня здесь Маруся Иванова, Максим Белозеров.
И долгожданная Татьяна Круг.
И на связи с нами Олег Шевкун. Здравствуйте.
Добрый день всем. Слушайте, ведь давно был на связи, а вы мне перемываете, понимаете, косточки. Опаздывает за плечо. Спасибо, Маруся, отдельное спасибо тебе. Но вот опаздывает, ну как же так, бежал, вот торопился, а вы косточки перемываете. Что ж такое, а?
Ну как-то, знаете, приехать сюда и не увидеть вас, это странно.
Непривычно. Очень непривычно.
Так, а я себя, на самом деле, буквально минуту назад поймал на том, что я вас... Вот извините, понятно, мы, конечно, коллеги, но я вас, ну, так немножко стал осуждать. То есть вот пришли, и вместо того, чтобы сказать, наверное, у человека были важные дела, вот поэтому... Просто опаздывает все. Короче говоря, поймал в себе это осуждение, за что хочу вас попросить
прощения. То есть мы осуждали друг друга... С одной стороны и с другой
заочно.
Стороны. Заочно. Но вы нас слышали, мы этого не ожидали.
Да, ну вот бывает такое. Вы знаете, иногда бывает, когда едешь за границу, говоришь по-русски, и ты совершенно уверен, что тебя никто не понимает. И ты начинаешь кого-то обсуждать. А вот тот, кого ты обсуждаешь, вдруг тебя понимает за границей и по-русски. Не сталкивались с таким? Нет еще?
Я сталкивался. Был у меня такой прецедент, да. Когда в Германии неожиданно, ну, я разговариваю со своими друзьями по-русски, и мы активно обсуждаем немцев, их любовь к калорийной пище. И вдруг в магазине девушка на чистом русском обращается ко мне и говорит: «Молодой человек, вы совершенно не правы». И вот у меня возникло такое не чувство того, что я ее оскорбил, а мне стало стыдно за себя, что вот меня поймали на этом.
Ну вот на самом деле у меня была обратная ситуация, была с другой стороны такой истории.
Это
потому
как?
Что, будучи во Франции, мы с моей подругой ходили по супермаркету и услышали русскую речь. Два молодых парни обсуждали нас в очень таких...
Да, как парни обсуждают девушек, ну, я могу себе,
да,
представить.
Да, в такой
можно
себе вполне яркой форме. И мы решили, что, ну, если мы заговорим с ними на русском, то им будет очень стыдно, и поэтому просто взяли там творог и ушли.
А мне кажется, я, слушайте, в этом случае подошла бы, да, заговорила тоже.
Да, Таня. Вот...
Но хотелось, я не спорю, хотелось.
Иисус говорит: не судите, да не судимы будете. Этот принцип библейский так часто цитируется, о нем так часто вспоминают. Кстати, он тоже из Нагорной проповеди. Кстати, он в 7 главе, к которой мы с вами вот подошли. А как вы думаете, не судите, да не судимы будете? Это из разряда линии горизонта? Очень красиво, очень здорово, но недостижимо. Или как?
Это красиво, здорово, недостижимо, но если очень постараться, можно достичь. Потому что, ну, по моему мнению, не очень красиво обсуждать людей и особенно осуждать, не зная полностью всех обстоятельств, при которых они так действовали. Например, говорят, что вот этот человек плохой, да, он там сделал так-то, так-то, но не сделал вот так вот хорошо. Да, но, скорее всего, у него просто были какие-то обстоятельства, которые ему помешали сделать хорошо, и он был вынужден делать так, как ему предписывают эти обстоятельства.
Мне интересно, на самом деле, что... да, кажется, вас... что это такой же недостижимый принцип, как и все то, что мы зачитали, Таня, до этого, потому что в условиях нашего государства, допустим, ну, то есть мы постоянно слышим новости, мы постоянно читаем новости, и все равно у тебя будут мелькать мысли, да, что вот человек поступил так, вот как он мог, или то, что, допустим, выборы какого-то должностного лица, у тебя есть несколько кандидатов, ты все равно будешь думать о них, о том, почему этот плохой, почему этот хороший. То есть это же и есть осуждение в том числе.
Коллеги, ну это говорит профессиональный журналист, да, человек, который обучается этой профессии, уже работает в профессии. А большинство из нас, на самом деле, или так, большинство из людей, которых вы тут назвали, вы использовали такое словечко, невоцерковленные, да, они на самом деле даже не помнят контекста этих слов, поэтому я хотел бы открыть Евангелие от Матфея, 7 главу, и прочитать первые 5 стихов, потому что я думаю, этот контекст многое нам поможет понять. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Вот такой библейский фрагмент, в котором впервые, собственно говоря, эта фраза «не судите, да не судимы будете» используется. А если просто взять и людей на улице спросить, как вы понимаете эту фразу, я думаю, мало кто вспомнит об этом библейском фрагменте. Я говорю, если просто спросить, а вы ведь и спросили.
Спросили, да, на самом деле у нас есть замечательные студенты-первокурсники Московского педагогического государственного университета Екатерина Южакова и Анастасия Михеева, которые, собственно, и задали такой вопрос просто людям на улице. Давайте послушаем, что из этого вышло.
Как вы относитесь к библейскому принципу «не суди и не судим будешь»?
Я считаю, что если есть нейтральный человек, который, ну, относится к поступкам других людей, не застряя на этом внимание, то есть не осуждая за спиной, то в его адрес, я тоже думаю, будет осуждений мало, потому что он сам в этом мало участвует.
Правильное изречение, потому что я не люблю сплетников, сама не сплетничаю.
Я понимаю, что ты не должен обсуждать другого человека и в любой другой ситуации не осудит тебя. То есть это должен быть принцип жизни каждого человека.
Я считаю, если не знаю человека, как можно его осудить?
Очень хороший принцип.
Рассматривать, я думаю, его стоит с позиции «не осуждай». Если ты не будешь осуждать других людей, то вправе будешь рассчитывать на то, что не будут осуждать тебя. Речь может идти о том, что если ты несправедливо кого-то осуждаешь, что, соответственно, можешь нарваться на то, что кто-то столь же несправедливо осудит тебя. То есть несправедливость твоя, которая выражается в том, что ты осуждаешь, вернется тебе бумерангом. В русском народе есть поговорка, насколько она соотносится с этим библейским принципом, можно поспорить и рассуждать, но эта поговорка звучит: не плюй в колодец, пригодится воды напиться. Не совсем то же самое, но близко к тому.
Я отношусь к этому выражению буквально. Это на самом деле правильное выражение. Я считаю, что так оно и есть по жизни. И если придерживаться этого принципа и жить по вот этому правилу, ну хотя бы стремиться к этому, все будет прекрасно тогда. А если каждый человек хотя бы немножечко бы понял смысл в жизни и стремился бы к этому, я считаю, вообще бы тогда было бы здорово. Люди больше понимали бы друг друга, относились друг к другу просто, ну, так, как должно быть правильно.
Мое такое мнение, что не суди, да не судим будешь. Это все правильно. И я с этим полностью согласна. Как бы, какой мерой отмеряешь, такое тебе отмерено будет. Также то же самое, что и как ты хочешь, чтобы к тебе относились люди, так же и ты относись к людям. Все наши действия, все наши слова, все наши поступки – это, ну, как бумеранг просто-напросто. И, естественно, и очень бы хотелось, конечно, вот именно жить по такому принципу, и чтобы все люди жили по этому принципу.
Вот так, друзья, не судите, да не судимы будет. Интересно, что последняя участница этого соцопроса, и только последняя участница соцопроса, вспомнила контекст про меру, про то, что все возвращается. А часто эти слова понимают просто как: ну вот, не высказывайте своего мнения. Ну, допустим, я не знаю, вот кто-то сделал что-то плохо, или мы считаем, что это плохо, а нам говорят: да не судите, не судимы будете. И на этом все и заканчивается.
Да, Олег, вот знаете, мне пришла в голову такая мысль, что вот достижимость, недостижимость, что не говорить какие-то осуждения, это вполне достижимо. А вот я вспомнил фрагмент такой из Писания о прелюбодеянии: не возжелай жены ближнего своего, то есть мы уже мыслью своей согрешили. А если я вот в мыслях осудил человека, но никому этого не сказал.
То есть осудил кого? Того, кто возжелал?
Нет, в общем, я говорю, кого-то за что-то.
Ну, на самом деле, да, вот не возжелай жены ближнего твоего, знаете, тут можно еще увидеть осуждение по отношению к ближнему. Этот ближний, он такая зараза, он так плохо заботится о жене, я осудил его. А я так хорошо буду заботиться об этой жене, я лучше него, и поэтому вот тут мы выходим, на самом деле, на сравнение себя с другими людьми. Вот он зараза, вот он негодяй, вот у них там дома, в семье, все плохо, я их осуждаю. И я говорю, что я лучше. И вот тут начинается серьезная, большая, настоящая проблема.
Надо же помнить, что все люди разные, и мы не можем быть все вот под одну, как бы, гребенку. То есть вот все должны быть хорошими. И вот это вот слово «хороший» тоже мне не особо нравится, потому что, да, вот даже вот вы сказали, что с женой там, да, плохо себя ведет. Но мы же не знаем, как мы себя сами поведем с этой же женой и в той же самой ситуации, в
которой... С этой же, наверное, лучше никак.
Не, ну я просто, как бы, да, если вот именно рассуждать, да, не в реальности это было бы.
Ну и к тому же ведь все познается в сравнении, разве нет? Ну, то есть мы не можем знать абсолютно точно, что мы хороший, допустим, человек, если мы не будем видеть примера плохого человека и так далее.
Слушайте, друзья, а вот вы читали, мы с вами читали этот фрагмент целиком, мы дочитали аж до 5 стиха. И вот кто-то скажет о том, что да, на основании этого библейского текста ты не можешь говорить другому о его недостатках. Ты не можешь говорить другому о том, что у него в жизни что-то не так. Вот глядя на этот фрагмент, согласитесь с таким утверждением или поспорите?
Даже не глядя на этот фрагмент, я бы сказала, что так не нужно делать, потому что если человек не будет знать, как это смотрится со стороны, то он не сможет исправиться ни себя, ни ситуацию, в которой он находится. А так мы ему сказали об этом, и он уже знает.
Тогда ты должен об этом сказать не в качестве, не в формате осуждения, а в формате, так скажем,
Поучение.
Поучение, да.
Да, и не за спиной тоже, что важно, а именно подойти к этому человеку наедине и сказать, вот ты там так-то, так-то плохо поступил. Зачем ты так сделал? Во-первых, надо разобраться в этой ситуации, зачем он так поступил. Возможно, у него были обстоятельства, при которых он не мог поступить никак иначе. Если же он от чистого сердца, скажем так, сделал плохо.
Такое у него чистое сердце, что оно делает плохо.
Ну, искренне хотел это сделать.
Нет, я понимаю.
Подойти к нему, да, и объяснить, что вот это вот плохо. И если мы
хочу, не обратимся к этому. Задать такой вопрос. А вот ты сказала поучение, не в формате осуждения, а в формате поучения. А в чем разница между поучением и осуждением? Ну, то есть... Если ты поучаешь человека, то ты изначально думаешь, что ты лучше его, что ты имеешь право его поучать.
Марусь, я тебе отвечу на этот вопрос. Мне кажется, когда ты говоришь человеку о том, что так делать нельзя, и ты предлагаешь какие-то свои варианты, мне кажется, ты внутренне его должен понять. И уже когда ты понимаешь мотивы его поступков, ты уже не можешь его осудить. Мне кажется, так.
Слушайте, в мои университетские времена был у нас лектор, преподаватель, я уже не помню по какому предмету, это не столь важно. Вот предмет его не запомнился, лекции его не запомнились. Запомнился только один замечательнейший совершенно момент. Он любил минут 20 своей лекции потратить, но я думаю, сейчас таких преподавателей у вас уже таких точно нет. Тех, которые вместо того, чтобы рассказывать что-то о своем предмете и читать лекцию, начинают вдруг садиться на своего любимого конька и говорить о чем-то совершенно не имеющим отношение к лекции. Вот у вас сейчас, наверное, таких нет, в наши времена такие были. И вот этот человек любил в начале лекции поучать девушек по поводу моды, по поводу того, как важно следить за собой, как важно быть красивой, как важно правильно пользоваться косметикой. При этом он приходил на занятия, он был непричесанный, у него на рукаве не было пуговиц, это было понятно, потому что рукав был расстегнут, у него зачастую не было пуговиц на рубашке. Вопрос о том, глажена ли эта рубашка, задавать было в принципе бесполезно. И вот этот человек стоял перед нами и вместо того, чтобы рассказывать вот то, что должен был рассказывать, поучал девушек, а иногда и молодых людей, о том, как важно быть опрятными и как нужно следить за собой. Вот как вам вот такой товарищ?
Ну, может быть, он был каким-нибудь радикальным гедонистом и любил созерцать прекрасное.
А он созерцает?
Это не поучение, это осуждение. Ну, потому что, вот. это вот форматы, когда, допустим, родители говорят ребенку, ты не должен врать, ты никогда не должен врать, а потом сами врут. Но это то же самое.
Нет, Марусь, здесь как раз вот к моменту о том, что соринку в глазу и бревно у себя. Он сам выглядел неопрятно, насколько я понял, но поучал других, как нужно себя вести и как одеваться.
Но, как я понимаю, это был мужчина.
Да.
И он получал от девушек.
Вот он это получал ради темы... себя, скорее всего.
Да, это из темы ради себя. То есть я хочу смотреть на красивых девушек. Вот вы там стараетесь, да, а я буду такой вот.
Вот этого он никогда не озвучивал, но это было слышно. Да. А возвращаясь к библейскому тексту, в 5 стихе Иисус говорит по этому поводу важную вещь. Лицемер, вынь прежде бревно из своего глаза. То есть разберись с собой. Понимаешь? Разберись перед Богом со своими тараканами. Но дальше. И тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Это как семья, в которой муж и жена постоянно ссорятся, в которой муж и жена постоянно ругаются, и для успокоения собственных нервов им иногда полезно прислушаться к соседям, потому что они понимают, что соседи ругаются еще громче, а к тому же не просто ругаются, еще и бьют посуду. И тогда муж говорит жене, смотри, а у нас дома не так плохо, мы ведь посуду уже целый год не били, как вот эти. И она говорит, да-да-да-да-да. И вместо того, чтобы разбираться со своей жизнью, со своими тараканами, а если верующие люди, чтобы приносить к Богу то, что у нас есть, мы начинаем осуждать других, и мы, между прочим, на фоне этих других обычно выглядим классно. Вот я думаю, отчасти фрагмент именно об этом, а не о том, что мы никогда не будем высказывать свое мнение. У нас сегодня слушатели очень как-то вот тихо себя ведут, правильно? Мне не видно отсюда сообщений, но, насколько я понимаю, так и есть.
Да, очень тихо.
Ну, давайте мы для них еще раз напомним, что мы ждем их ответов, мы ждем их мнений по телефону 8 800 333 1706, по вайберу, ватсапу плюс 7 977 850 0996, ну и сайт teos.fm.
Да, и мы говорили, на самом деле, также о недостижимости Нагорной проповеди. Считаете ли вы то, что говорится в Нагорной проповеди, недостижимым. Но я хочу напомнить, дать еще один вопрос, задать вам, друзья, еще один вопрос, который, ну, собственно, проистекает из тех стихов, которые мы читали. Вот у вас бывает желание кого-то за что-то осудить? И если да, то что вы по этому поводу делаете? Бывает ли у вас желание кого-то осудить? Если да, то что вы по этому поводу делаете? Вопрос, который мы добавляем к уже заданным. Слушайте, а можно я расскажу про вот мою ситуацию, связанную с этим? Может быть, потом поможете мне как-то с этим справиться, избавиться от этого? Вот такое конкретное применение этих стихов к жизни. Смотрите, мне ездит по ушам, когда... Ужасная фраза по-русски, ну ладно. Ездит по ушам, когда кто-то плохо говорит на английском языке. Вот он делает грамматические ошибки. Он путает is и was. И все это вместе путает с were. И произносит так, что непонятно, где is, где was и где were. И мне как преподавателю, иногда плохому преподавателю, хочется сказать: слушай, ну ты иди вот поучи. И я начинаю этого человека осуждать. Я говорю: как же ты вот, ну вот такую простую вещь не мог выучить. I am, you are, he is, she is и так далее. Вот. Что делать? Наверняка ведь вы встречались с людьми, которые, ну, не идеально говорят на английском языке. Что мне делать?
Еще хуже, когда люди по-русски плохо говорят. Вот я вот во время вашего, так, скажем так, высказывания этой ситуации.
А что? Ну как хотят, так и говорят.
На мой взгляд, вот здесь вот этот принцип «начни с себя», он не работает.
Вот.
Кажется, наоборот, должен сделать что-то человек, который плохо говорит на английском.
Но, кажется.
А как же там терпение, смирение, о котором мы тут
и что,
так
нам,
много разговариваем?
Нам нужно засунуть бананы в уши? И...
Нет, можно просто объяснить человеку, что неправильно.
Так, но неправильно говоришь ты по-английски, заткнись.
Смотрите, да, вот вы сейчас рассказывали про человека, который плохо говорит по-английски, да? Так. Я почему-то, не почему-то, а я просто применила это к себе, потому что я отвратительно говорю по-английски, но бывают
сегодня
ситуации...
Сегодня буду тебя слушать, не буду.
Я по-русски с вами буду разговаривать.
Спасибо.
Если применять эту ситуацию на... В жизни, да, вот я знаю, что я плохо скажу по-английски, но ситуация вынуждает меня к тому, что я должна просто сказать по-английски, потому что иначе человек меня не поймет, да, и что мне делать? У меня есть выбор, либо я от этого человека уйду, и ему вообще ничего не скажу, ну, либо скажу по-русски, он меня не поймет, либо я скажу на своем ломаном английском, да, без всяких там is, am, wo, was, это вообще...
Во-во-во, всего этого не будет, будет I want it,
ну,
по крайней мере, получше что поесть.
Вот вроде этого, да. И что в этой ситуации делать? Как я могу? Я в этой ситуации даже буду осуждать себя, чем жалеть его. И вообще, наверное, даже не буду думать о том, что... Ну да. И даже не буду, скорее всего, думать о том, что вы меня там нервничаете. Мне будет скорее важно, чтобы вы меня хотя бы немножко поняли, что я хочу вам сказать.
Понять, что хочет сказать другой человек. Обратите внимание, что нигде в этом фрагменте Иисус не говорит, что ваше бревно такое же, как сучок в глазе брата. Ну, то есть, вот у брата сучок, он плохо по-английски говорит. Значит, у вас бревно, вы отвратительно по-английски говорите. Бревно ваше может быть совершенно другое. Бревно ваше, например, может быть гордость или даже гордыня. Бревно ваше может быть осознанием собственного превосходства. Я помню, когда пришел впервые в христианскую церковь, а в баптистских церквях, в частности, на Евхаристии или хлебопреломлении, или причастии, говорите, как хотите, люди зачастую принимают это причастие, они пьют вино по чуть-чуть, по маленькому-маленькому глоточку из одной общей чаши. Вот одна чаша, вот она переходит. Слушайте, вы этого не видели, я вам это расскажу. Она просто переходит по рядам. И в качестве гигиены там у кого-то такая салфетка или платочек, это у кого как. И человек, который обносит людей этой чашей, он так вытирает. Но, знаете, когда он обнес человек 50, ну, непонятно, что он там вытирает, он там смахивает уже. Вот, а меня это не пугало, меня пугало другое. Я пришел в церковь, и слева от меня бабушка принимает это самое причастие. Справа от меня бабушка принимает это самое причастие. И они действительно по-русски говорят плохо, по-английски они не говорят никак. Вот, они действительно необразованные. А я тогда был студентом 4-го курса университета. Студент 4-го курса. Быть студентом 4-го курса круто, друзья.
Да, а мы не знаем вот. Еще.
А вы еще... А Таня только знает. Вот. Да, кстати, тогда 5 лет учились, то есть у меня был еще в этом год. Я одному знакомому сказал: ну не могу я пить из одной чаши с вот этими необразованными людьми. У меня особое стремление к гигиене, сказал я этому знакомому. Он говорит, нет, у тебя гордость зашкаливает. Я говорю, ты что, я самый смиренный человек в мире. Он говорит, ты этим точно зашкаливаешь. Вот. А помните, мы с вами читали «Блаженны кроткие» в 5 главе, например. Да? То есть тот сучок, который есть у нас, или то бревно, которое есть у нас, совершенно не обязательно должно соответствовать сучку власти брата.
Вот Олег, это. А что делать, если он чувство собственного превосходства, оно обосновано? Вот, например, я точно знаю, что я гораздо лучше говорю по-английски, чем этот человек.
И чё? Вот я так, и чё?
Пожалей этого человека. Отправь на курсы английского, либо предложи свою помощь.
А может, ему не надо?
Мне очень надо.
А Макс, предложи Татьяне помощь в освоении английского языка.
Обязательно.
Кстати, репетиторство от ведущих.
Да, да, да.
По поводу гордыни, то есть, да, вот этого вот... Мне противно пить из этой же чаши, как и пил тот человек. Что в этом плохого? Я часто слышу в мою сторону о том, что вот... Ты такая брезгливая, ты такая ужасная, почему ты там не пьешь с нами из одного стаканчика, да, там, не знаю, там, ешь с одной ложки.
Ну, не со всеми есть смысл пить из одного стаканчика.
Я ни с кем не буду, я никому не дам свою расческу, свою помаду, да, и какие-то предметы личные предметы, которыми я пользуюсь каждый день. Ну, мне вот неважно кому. Вот даже Марусе не дам. Сейчас смотрю на нее и понимаю. Ну, не дам я ей.
Я тебя успокою.
Не потому, что я к ней плохо отношусь, а потому, что вот, ну, вот так вот у меня в голове.
Это немножко другая тема, и я тебя успокою. Есть церкви, в которых не одна большая чаша, а много маленьких индивидуальных чашечек, которые иногда даже после этого выбрасывают, правда, в некоторых церквях моют. Но это уже отдельная тема. Вот, как-нибудь, я думаю, к этой теме мы перейдем. А я прочитаю стих, который меня в свое время просто, ну, вот, напрягал. Это 6 стих. Буквально после этих замечательных слов. «Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». 6 стих. Написано следующее. «Не давайте святыне псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими, и, обратившись, не растерзали вас». То есть сначала жемчуг... вот попрут, а потом еще вас растерзают. От этого русское выражение, из славянского перевода Библии, русское выражение «не мечите бисер перед свиньями».
Олег, но вот я же думаю, что это не стоит понимать в буквальном смысле, это метафора.
Ну, понятно, что мы тут не о свиноводстве рассуждаем. Но свинья-то кто?
Ну, а подождите, прежде чем назвать человека свиньей, нужно решить, что он свинья, потому что...
И осудить его.
Вот!
То есть сейчас вот я не совсем понимаю, Иисус сейчас сам себе противоречит или...
Он часто сам себе противоречит, это его просто жизненная кредо.
Или нашего разума порой не хватает, чтобы совместить вот эти вещи, кажущиеся несовместимыми. Знаете почему? Вот если бы этот Бог, в которого я верю, укладывался в мой разум, я бы не стал в него верить. Зачем мне Бог, который я целиком постичь или постигнуть могу? Вот, это к редактору нашему Татьяне круг вопрос. Потом для размышления. А если этот Бог не укладывается в мой разум, значит, вот насколько-то я меньше него, чего-то я еще не понимаю. А вот насчет свиней и насчет метания бисера, причем этот стих, он проходит как бы очень-очень быстро. Слушайте, а давайте мы спросим наших слушателей, попросим их прокомментировать этот стих, что значит. То есть, кто свинья? Что значит метать?
Давайте напомним о том, что свиньи очень хорошие животные.
Да, только надо вспомнить, что...
Да, я хотела сказать.
А евреи считали их нечистыми?
Ну... Не будем их осуждать.
Свиней?
Евреев.
8-800-333-17-06. Ой, забыл наш... Да, Теос.фм.
Да, и Вайбер, WhatsApp. +7 977 850 09 96.
Давайте перерывчик наш сделаем, джингл поставим, а потом продолжим.
Божье слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
На часах 17:34, и в эфире программы «Читаем Библию вместе», а мы здесь говорили о свиньях и попросили наших слушателей ответить, кто же, кого же Иисус имел в виду в этом фрагменте.
Да, и чтобы нам с вами с этим фрагментом разобраться, я сказал, что это один коротенький стих. Нет. Этот стих на самом деле часть цельного повествования. До этого мы читали об осуждении. А вот после этого, знаете, в еврейской литературе есть такой прием, как противопоставление. Высказываются две мысли, и они настолько противостоят друг другу, что кажутся взаимоисключающими. А на самом деле одна из них помогает понять другую. Вот мы читали стих: «Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». А вот дальше можно поставить слово «но». Но вместо этого, вместо того, чтобы разбрасывать жемчуг перед свиньями, седьмой и следующие стихи. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащемуся отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? Или, когда попросит рыбы, подал бы змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом закон и пророки». Вот ни много ни мало мы приходим к некоему выводу в конце. Ваши ощущения от этих стихов, друзья мои?
Я не знаю, мне это показалось очень логично. Вот у меня, например, даже такое жизненное кредо, что обращайся с другими так, как хочешь, чтобы обращались с тобой. Это вполне логично. И ты
а
не
вдруг
сдел...
не будут?
Ну, причем, скорее всего, не будут.
На их совести, а я буду спокоен.
А я не буду осуждать. Да?
Да, меня будут обзывать, да, там свиньей будут, передо мной бисер не будут питать,
нет, нет,
да?
Нет, Тань,
а я
здесь
буду
идет речь о твоем отношении.
Не похоже на свинью, не похоже.
Не, ну я так, образно.
Да, Макс, извини.
Что, ну, допустим, вот ты, Тань, никогда же не сделаешь другому человеку так, как не хотел бы, чтобы сделали тебе. Но это...
Слушайте, а я сделаю. Почему? Я понимаю, что я порой сделаю. А я не знаю, я сначала сделаю, потом подумаю. А вы? Потому что Макс так сейчас сказал, вот ты никогда не сделаешь. Как
никогда
я бы
не
хотел...
говори никогда.
Во! Как я бы хотел, так сказать, по-христиански. Аминь, Макс, никогда. Не знаю, что делал. И что теперь?
Случается. Бывает, например, у человека сильные какие-то эмоции. Он злой, расстроенный, либо слишком радостный. И человек в этот
эффекта.
Момент... Ну, состояние какого-то, да, неадеквата, да, скажем, и в положительном, и в отрицательном смысле этого слова. И он в этот момент не рассуждает, что я вот хочу вот так вот с тобой поступить, потому что хочу, чтобы ты поступил так же со мной. В этот момент он просто делает то, что он хочет, что у него в голове происходит. И как в этой ситуации? Мы часто, причем, находимся в таком состоянии. Ну, не часто, да, но время от времени мы находимся в этом состоянии. И в этом состоянии ты можешь человеку причинить и боль, да, и какую-то сильную радость. Хотя, например, я не хотела бы, чтобы мне причиняли радость, да, как бы это странно ни звучало, слишком часто.
Причиняли радость, да, причиняли радость, это классно. А, слушайте, но ведь ты же не находишься в состоянии перманентного аффекта, извините за два сильно длинных слова сразу. Ну вот, вот это состояние аффекта же, оно у тебя когда-то кончается.
И потом уже и начинается ты... осуждение себя, скорее
вот,
всего.
Вот, вот. Кстати, осуждение себя бывает настолько же опасным. Знаете, когда? Когда ты начинаешь себя пилить вместо того, что ты по этому поводу что-то сделал. То есть ты начинаешь говорить, я такой зараза, я такой вообще нехороший, мне вообще... Вот, слушай, пойти прощение попросить у другого человека, против которого виноват, там, изменить что-то в своей жизни. Помните, в «Маленьком принце» у Экзюпери есть пьяница, я не знаю, сейчас читают, читаете вы это, не читаете, но я думаю, многие читают, да? Есть пьяница, когда маленький принц прилетает на планету пьяницы, происходит замечательный разговор. У пьяницы стоят две армии бутылок, пустых и полных. Маленький принц спрашивает, ты что делаешь? Он говорит, пью. Зачем пьешь? Пьяница говорит, чтобы забыть. Про что забыть, говорит маленький принц? Забыть, что мне совестно пить, говорит пьяница. Он попадает в такой круг, из которого выход на самом деле просто к саморазрушению.
То есть вы хотите сказать, что самобичевание — это такой процесс духовной прокрастинации, когда человек понимает, что ему нужно что-то сделать для того, чтобы прекратилось все это, но этого не делает сознательно.
Вот если это сам, извините, если это самобичевание не выходит на другой уровень, если ты не начинаешь вот вытаскивать это бревно из глаза, с Божьей помощью. Если ты не говоришь: «Бог, я хочу, чтобы ты меня изменил». Вот мне вот так дальше, вот по-свински, жить не хочется. Мы думаем, я поставил вопрос, а кто свинья? Вот я иногда бываю свиньей. Вот каждый из нас бывает свиньей. Но штука в том, что это состояние не перманентно. Из него есть выход. Вот. А дальше, собственно говоря, просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам. Часто Нагорную проповедь называют моральным кодексом Божьего Царства. Слушатели постарше помнят, что такое моральный кодекс строителей коммунизма. Кто не помнит, и не надо, мало что потеряли. Но вот Иисус как бы говорит: смотрите, если вы будете вот так жить в этом мире. Помните, мы говорили о недостижимости, и мы сказали о том, что на самом деле достижимы только когда Бог в нас действует, да, когда Бог нас меняет. Вот. Но Иисус дополняет эту мысль, он говорит, не только когда Бог меняет, но когда создается некое сообщество, сообщество христиан, сообщество людей, которые вот так живут. Для них это реальность. Эти люди друг друга находят. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащемуся отворят. Вот это в отношениях с Богом, конечно, в следующих стихах. Да, вот Бог дает нам просимое. И это в отношениях друг с другом. То есть, на самом деле, у каждого из нас бывает такой вопрос, а не одинок ли я? Я тут стараюсь, вон, щеку подставляю другую. Была бы третья, ее бы тоже подставил. Но а смысл какой? И так уже избили. Или изобьют. На самом деле, нет. Находятся и другие люди, для которых жизнь устроена не просто кто кого съест, не просто кто кого побьет, а по совершенно другим принципам. Наверное, отчасти вот этот смысл тут, собственно говоря, и есть.
У меня к вам тогда вопрос сразу получается, но я не по поводу последних ваших слов, а до них, то, что вы сказали. Смотрите, вы говорите о том, чтобы измениться, надо обратиться к Богу, и Он нас изменит, так?
Он даст силы, чтобы измениться. Он не посадит нас на трамвай, который идет в другой мир. Шел человек, посмотрели на него и говорят: хотим мы тебя отправить в другой мир. Этому человеку в этом мире плохо. Он садится на трамвай и приезжает в другой мир. Ему там и хорошая работа, и горячие напитки, и хорошие друзья. Нет, это художественная литература, но никак не Евангелие. Да, он дает силы для того, чтобы измениться. Но, конечно, поработать придется.
А то я себе представила ситуацию, вот этот вот пьяница, который сидит, да, и пьет, чтобы перестать пить. И он в это время, возможно, и просит, чтобы ему дали сил и всего остального, но все равно он продолжает это делать. Надеясь, что вот в какой-то момент что-то щелкнет, да, Бог начнет с ним работать, и наконец-таки все это вот плохое, что с ним творится, прекратится.
Я тебе скажу, как это делается. Не по поводу, да даже по поводу пьяниц. Есть разные моменты, разные способы. Ну, например, один из них, он работает, конечно, далеко не на всех стадиях, но все-таки человек говорит: я не хочу так больше. И он обращается действительно к Богу в молитве. Он просит у Бога, чтобы Бог с ним как-то вот что-то по этому поводу сделал. Бог посылает в его жизнь других людей. Просить и дано будет. Бог ведь совершенно не обязательно с небес что-то такое посылает. Он, конечно, посылает нам и дождь, и снег с небес, но ведь не только оттуда. Он посылает людей. Например, он посылает этому пьянице человека, которому говорит: слушай, вот если у тебя появляется, ты идешь по городу, у тебя появляется страстное или страшное, как хочешь, желание выпить. Вот мой телефон, звони и приезжай, потому что я знаю, что оно у тебя часто появляется, когда ты один, когда тебе паршиво, когда ты не знаешь, как из этой ситуации выйти. Вот тебе выход, ты можешь приезжать ко мне, я тебя всегда в любой ситуации готов буду принять. Вот смотрите, что получается. Человек просит Бога: Боже, помоги. Бог посылает другого человека, он говорит: я готов стоять рядом с тобой. А вот дальше этот пьяница должен будет что? Снять трубочку и позвонить. Вот снять трубочку – это сделать. Сказать, что я решаю вот какие-то конкретные вещи. Я не знаю, человек, который там не учился, решил начать учиться, да? Вот у него тоже, ему что-то придется делать. Но без Бога, конечно, все это было бы, ну... А тогда вопрос: а зачем? А мне и так хорошо. Ну, а может быть, наши слушатели с этим поспорят. Они сегодня как-то все слушают и слушают.
Таким образом, людям нужны люди, чтобы как-то побороться со своими пагубными привычками, какими-то внутренними отрицательными качествами. Правильно я понимаю?
А вот, А вот это классно, потому что ссылка-то, конечно, просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и не просто Бог отворит, и отворят вам, то есть некое взаимодействие между людьми. Но, с другой стороны, есть и другая ситуация, а это шестой стих. «Не давайте святыми псам, святыни, псам на растерзание, не бросайте жемчуга вашего перед свиньями».
Не давайте тем, кто не оценит этого, скорее.
Действительно, есть люди, которые вот сейчас в этой ситуации не оценят. Слушай, а ты что, пойдешь доверять тайны своего сердца первому встречному на улице?
А вдруг это...
Да никогда в жизни.
А подождите.
Ну, а как же эффект попутчика, подождите.
Да-да-да, а вдруг это именно тот человек, которого послал нам Бог.
Ну как же, эффект попутчика, когда, допустим, ты едешь в поезде, и человек, который спит на верхней полке, ты ему всю свою жизнь расскажешь, пока вы едете там сколько?
12, я до сих пор не понимаю, зачем часа. Это делают.
Нет, а вдруг, вдруг он тот самый вот наш выручатель, которого посылает нам Бог?
Вдруг? А вдруг он враг?
А как определить?
Ну, наверное...
Ну, не попробуешь, ведь... не узнаешь. Что...
Серьезно? То есть, слушай, ты про то, что вот все надо попробовать, чтобы узнать?
Ну, не совсем все.
А что-то можно узнать от тех, кто уже попробовал.
Да, что-то можно узнать.
Олег, да, вот у меня другой вопрос. Просите, и дано будет вам, ищите и обрящите. Это же слова, они входят в противоречие с «не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться».
Входят или не входят?
Наоборот, противоречия встают.
Почему?
Ну, вот, например, захотелось мне кушать, нет у меня денег.
Пошел искать.
Я, да, пошел просить, чтобы мне дали покушать. А совсем в другом фрагменте говорится, не заботьтесь и не говорите, что
будьте
нам
как
есть.
Птицы.
Птицы тоже едят, я открою секрет.
Как да быть? Я думаю, мы это все догадываемся, по этому поводу все догадываемся. Слушай, а почему ты решил, что другие обязаны дать тебе покушать? Может быть, они скорее дадут тебе работу, чтобы ты мог сделать что-то полезное и потом купить себе покушать? Почему другие обязаны дать тебе покушать?
А вдруг, пока придет эта зарплата своя первая, человек уже умрет от голода?
Если он будет умирать от голода, это будет особая ситуация, тогда это будет видно. Кстати, не знаю, как у женщин, вот у мужчин фраза «я так голодный, что умираю прям». Вы помните, мы говорили про Исава и Якова в одной из этих программ еще несколько месяцев назад, когда Исав приходит и говорит «я сейчас вообще умру, дай мне есть, я умру». Вот не собирался он умирать. Он переоценил свою ситуацию, вот, сгустил краски, чем Яков успешнейшим образом воспользовался. Вот, поэтому я не думаю, что она противоречит. Может быть, я тебя не услышал, Макс, и наши слушатели помогут. Кстати, друзья, пишите нам, пожалуйста, потому что между эфирами мы тоже читаем ваши сообщения, которые вы присылаете через сайт theos.fm или через наше приложение для мобильных платформ. Мы читаем, и когда есть что-то интересное, мы обязательно отвечаем. А Макс задал такой вопрос, нет ли противоречия? Если я прошу, с одной стороны, это значит, я все-таки уже забочусь о завтрашнем дне. Если я не забочусь, я бы как бы и просить не должен. Думаю, что этот вопрос мы слушателям сейчас с вами переадресуем. Алло, вы там?
Да-да.
Мы задумались,
сходит все-таки в противоречие или нет?
Я не хочу здесь читать лекцию, тем более, что эфира у нас осталось очень-очень мало. Вот, но на самом деле одна из вещей, которые здесь видны, это действительно существует такое понятие, очень важное понятие. Это христианское сообщество. Это сообщество людей, которые уповают на Бога, которые рассчитывают на Бога. Кстати, действительно, порою помощь другому человеку заключается в том, что я помогу ему найти работу. Вот действительно работу. Да, если ему нечего есть до зарплаты, мы решим этот вопрос. Вот, но понимаете, штука что, в чем? Если я ему помогаю просто найти еду, но он съел, и что дальше? На этом все закончилось. Если я помогаю ему работу найти, он научился и, соответственно, работает. Иногда, может быть, помощь в другом. Научить его чему-то так, чтобы он мог себе найти работу.
Но подождите,
я не подсаживаю на себя.
В наше время часто говорят, что надейся только на себя, а не на кого-то другого. То есть люди часто не хотят помогать никому вокруг себя. И, по идее, я могу надеяться только на себя.
А есть еще люди, которые не хотят помощь принимать.
А еще, да, то есть тут уже такой вопрос, что Не надо говорить, что надо обращаться за помощью к кому-то, к чему-то.
Нет, Тань, здесь, мне кажется, совсем немножко о другом речь шла, что если человек голоден, дай ему удочку.
Это вот, я поняла.
Под занавес. Если человек не хочет принимать помощь, можно ли это считать признаком гордыни? Я не хочу принимать помощь. Можно ли сказать, что на самом деле у этого человека огромное бревно, которое гордынью называется? Напишите нам уже после эфира через сайт stelos.fm или через мобильное приложение. А нам прощаться пора, не так ли?
Да, на сегодня мы с вами прощаемся. Здесь были Максим Белозеров, Маруся Иванова, Олег Шевкун.
И Таня Круг.
Татьяна Круг.
Всем пока.
До новых встреч.
До свидания.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.